Глава 11. Ветрянка и телефон. Гражданка Прилукина Анна Романовна, 47 лет, домохозяйка, в прошлом работница туристической фирмы, сидела на кухне и рыдала. Михаил сидел напротив нее и терпеливо ждал. Я расхаживал по квартире, то заглядывал в комнату Милы, ученицы 9 класса, 16-летней девочки, посещавшей биохимическую секцию профессора Томилина, где возились с ноутбуком ребята Маркина, то возвращался на кухню. «Милочка такая скромная, такая воспитанная!» — рыдала Анна Романовна. «Она даже с мальчиками не гуляла совсем. Все в школе или с подружками».
«Не плачьте, Анна Романовна», — терпеливо сказал Михаил. «Возможно, ничего не случилось. Где она могла задержаться?»
«В библиотеке», — безнадежно предположила Анна Романовна. Схватила лежащий на столе мобильник, в очередной раз набрала телефон дочери. Снова зарыдала, телефон не отвечал. Весь состав секции юных биохимиков был задержан. Ну или взят под охрану, как угодно. Весь, кроме Милы Прилукиной и знакомого нам Руслана Файзулина. Их дома не оказалось, телефоны не отвечали. Из 11 человек только трое, судя по медицинским картам, не болели ветрянкой. Одного, потенциального носителя вируса, уже изолировали, я даже не пытался узнавать где. Наверняка в помещении высшей биологической защиты. Впрочем, и всех остальных, на всякий случай, тоже изолировали. А вот Милу и Руслана мы взять под охрану не успели.
«Может быть, родственники?» — продолжал Михаил. «Бабушки, дедушки?»
Анна Романовна махнула рукой. «Да они все уже восстали». «Разве что двоюродный дядя, Павлик. Так он восьмая вода на киселе, Милочка и адреса-то его не знает». Михаил все же записал адрес дяди Павлика, передал его ГБшникам, не проявившим особого энтузиазма, и продолжил общаться с Анной Романовной. Судя по ее рассказу, Милочка была девочкой-одуванчиком, мечтающей стать ученым, всегда слушавшейся маму и папу и вообще лишенной недостатков. Разве что здоровье у нее было хрупкое, болела часто. «А ветрянкой не болела?» — спросил я на всякий случай. «Ну как же не болела?» «Болела», — всхлипывая сообщила Анна Романовна. «Мы с Михаилом переглянулись. Точно?» — спросил я. «В медкарте нет?» «Да она и сама не знает», — вытирая слезы бумажным полотенцем, сказала женщина. «Ей 3 годика было. Соседский мальчик заболел, так мы специально ее в гости поиграть привели, чтобы заболела. У маленьких же легко ветрянка проходит, а взрослые тяжело болеют». «Интересно, а что будет, если Томилин ввел вирус девочки с иммунитетом? Она не заболеет? Или заболеет, но легко? Или умрет?» Вообще, на что он рассчитывал? Что зараженные дети будут распространять заразу и сами тоже умрут? Большие ведь уже. Руслан так под 2 метра ростом. «Жалко, что Томилину в голову не влезть», — сказал я. «Томилину? Профессору?» — напряглась мать. «А он-то здесь...» «Господи! Он растлевал мою Милочку? Он ее похитил? Он ее насилует?» «Да нет, что вы! Он вообще уже мертв», — вступился я за покойного. «Окончательно и бесповоротно. Мы всего лишь считаем, что ваша дочь могла заразиться в институте ветрянкой». Анна Романовна посмотрела на меня с подозрением, но замотала головой. «Нет, ветрянкой она болела». Из комнаты девочки появился один из ГБшников с телефонной трубкой в руках. Молча подал мне мобильник. «Денис», — сказал Маркин. «Владислав», — ответил я. «Мы все имеем какие-то скелеты в своих шкафах». «Ага», — сказал я. «Надо закрывать чужие шкафы, если случайно их открыл». «Да я и не собирался заглядывать», — сказал я. Маркин помолчал. Потом сказал чуть мягче. «Это личные и семейные отношения. И это не было моим выбором. Такой характер». «Я понимаю», — сказал я. «Точнее, нет. Вообще не понимаю, о чем ты говоришь». «Хорошо», — решил Маркин. Можете там не суетиться. Мы, кажется, нашли девочку».
«Где?» — быстро спросил я.
«Как?»
«Ее телефон выключен».
«Но это же ничего не значит», — туманно сказал Маркин.
«Недалеко от вас. Думаю, в течение получаса все станет ясно. Вы там не нужны, ждите пока в квартире матери».
Я вернул мобильник и кивнул Михаилу. Тот, похоже, все понял. Теперь нам оставалось только ждать. В кафешке «Шашлык-машлык», куда мы зашли перекусить, было не очень-то уютно и пахло пригорелым мясом. Повар у электрического мангала тоже энтузиазма не внушал. Поэтому я вслед за Михаилом заказал порцию овощей-гриль. Интересно, что полное вегетарианство и тончайшее обоняние квази не мешало им нюхать скоромное.
«Становишься квази», — заметил Михаил.
«О боже, ты пошутил», — пробормотал я. «Причем почти удачно».
«Нет-нет, я не становлюсь квази. Я привыкаю к будущему».
Михаил разлил по стаканам бутылку минералки и сказал: «В любом случае, я рад, что с девочкой все в порядке».
«Аналогично», — сказал я без особой уверенности.
Со скромной девочкой Милой все и впрямь было в порядке. Хотя, когда спецназ выбил одновременно двери и окна, ворвавшись в квартиру ее одноклассника, где спецслужбы и запеленговали отключенный мобильник, Мила была не в восторге. Как ее одноклассник Женя, скорее всего, по мнению своей матери, столь же скромный, занятый учебой и не интересующийся девочками. Я искренне надеялся, что сегодняшнее происшествие не сделает его импотентом на остаток жизни. Парень молодой, гормоны бурлят, как-нибудь переживет ту неловкую ситуацию, когда в самый волнительный момент на тебя наставляют десяток стволов суровые мужики в бронежилетах и балаклавах. Похоже, профессор Томилин выяснил, что девочка Мила все-таки болела ветрянкой и заражать ее не стал. Из 11 юных биологов 9 в детстве играли в зеленых леопардов. Не болели только Руслан и еще один мальчик с редким патриотическим именем Пулерон, которого задержали и изолировали в Сочи, куда он поехал на шахматный турнир. Был ли юный Пулерон инфицирован или нет, пока было неясно, но, во всяком случае, контагиозным он пока не стал.
«Что мы еще можем сделать?» — спросил я.
Михаил подумал.
«Свои контакты я исчерпал. У тебя есть идеи?»
Я покачал головой. В общем-то, одна идея была. Крутилась в голове с момента встречи с Викторией в подъезде. Но больно уж тонкая ниточка. Достав смартфон, я вывел на экран карту Москвы. Увеличил нужный район, покрутил, задумался. Как ни странно, но хвостик у ниточки нашелся. Вот только та ли это была нить?
«Маркин с нами своей информацией не поделится», — продолжал Михаил. «Так что мы имеем? Раньше Виктория пряталась где-то в городе одна. Найти ее мы не могли. Теперь прячется вместе с мальчишкой, которого мы по глупости оставили без наблюдения. Нет, Денис, нет, мы ничего не можем сделать».
«Может, и он точно так же, как Мила?» — с надеждой спросил я.
«Точно так же? Уединился с одноклассником и изучает таинство секса?» — Михаил приподнял бровь.
Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, он снова пошутил.
«Да ну тебя!» — сказал я.
«Уединился с одноклассницей. Или пьет пиво с одноклассником».
«Будем надеяться», — согласился Михаил.
И он, и я понимали, что это не так. Руслан ушел из дома после бурного разговора с матерью, до которой дошло, что ее ребенок ввязался в очень неприятную историю. Я не сомневался, что эта тихая, живущая с сыном женщина способна превратиться в сурового семейного диктатора. Ради блага сына, разумеется. В общем, Руслан выдержал долгий разговор, в ходе которого уверял мать, что становиться немедленно квази передумал, что ни к каким заговорам, преступлениям и прочим гадостям не причастен.